эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем пад Маладэчна у мястэчка Гарадок. Як шкада, што я не паспеў сфатаграфаваць унікальную шыльду каля мястэчка Гарадок. Пра яе мне распавядаў Антон Астаповіч. Перад уездам у мястэчка красавалася фанера з яркімі літарамі «Аграгарадок, гарадок». Паэтычны плён мясцовай вертыкалі прыбралі ад вачэй падалей. Гарадок – мястэчка, дзе надзвычайная канцэнтрацыя гістарычных помнікаў. Тут ёсць старажытнае замчышча, якое сваімі памерамі саступае хіба толькі Наваградку. Тут на беразе маляўнічай сажалкі захаваўся мураваны млын, які належаў Тышкевічам. Тут дзе-нідзе скрозь асфальт праглядаецца старая брукаванка, тут яшчэ засталіся некранутыя старасвецкія двухпавярховікі і нават будынак дыхтоўнай мураванай сінагогі на беразе Бярэзіны, дзе зараз месціцца управа СВК. Стары краязнаўца Іван Выдрыцкі выступіў маім правадніком.
СПК здесь располагается полностью в этом здании.
Это синагога была?
Была синагога. Такая синагога, похоже, была справа там. И цеглу разобрали, мясцовые жухари. Там только один фундамент остался. Вот колодец стоит еще с тех часов. Добрая вода была.
80-годовый пан Выдрыцкий на все житё запомнил 42-й год.
В 42-м годзе, як і паўсюдна па Беларусі, сталі расстрэльваць яўрэяў. І вось накануне сагналі ўсіх яўрэяў, а назаўтра, у нядзелю, я, брат і бацька, сядзелі мы за сняданнем, за сталом, і пачулі стрэлы непадалёка, аўтаматныя, пулемётныя. Ну, я як тады падросток зацікавіўся, што такое. Аказваецца, гэта расстрэльвалі яўрэяў. А справа ў тым, што накануне, яшчэ дзесьці ў пятніцу, суботу, так я пасіў кароў і бегаў там па недалёка яўрэйскіх могілак і бачыў канаву такую доўгую, як траншэю канаву, ну, высатой метра паўтара-два і шырыной дзесьці метра паўтара, пясчаную. І нават туды і лазіў я, не прадстаўляў, што такое потым можа быць. А як потым я пайшоў на заўтра ўжо ў нядзелю паглядзець, што, так там ужо разашліся амаль усе, хто там быў, выконаў гэту аперацыю, і зямля вось так от хадзіла хадуном пясок. Значыць, каго мёртвым, каго полужывым, жывых закінуў туды, прысыпалі пяском, расстралялі нашых яўрэяў.
У гарадку нават ёсць свой этнаграфічны музей, дзе сярод ручнікоў і калаўротаў маю ўвагу прыцягнулі даваенныя польскія падручнікі геаграфіі з мапамі Польшы ад мора да мора, а таксама фотаздымкі старога гарадка з высокім касцёлам. Ванда Вікентівна Калыска, увішная гумарная бабулька, не можа дараваць партызанам спалены касцёл і разбураныя вуліцы мястэчка.
Спалілі. Это партизаны назывались, какие черты партизаны. Костел спалили, церковь спалили, полетут где-нибудь ночью, подпалили, нечто и полетели, их духу нет нема. Обобрали.
А дамы старые, вот такие вот каменицы, там, так само были спалены?
Не в войну. Отступали уже немцы, и по ни одного дома, вот там улица Старая Воложенка, как мы называем, осталась, немец ни один на их хаты не спалил отступающий. Еще прилетели... Это продурки звёсок, алкоголики разные, у лес позашивались. И они ж не радио не было, они не знали, где война, где фронт, где в эти месяцы. И они робили ласку, попалили, что немец вернется, и ему тут деться не будет где. Говорят, немцы спалили, никакие немцы не спалили. Палили, вот эти прилетели звёсок наши, свои, эти вот пьянчуги, и попалили весь этот городок.
Дарэчы, паняцці партызан і бандыт старая калыска зусім не атаясамлівае.
Просто наляталі, нажываліся і ляцелі ў пушту там сваімі гэтымі барышнямі.
Ну, треба ж им было нечто есть.
Есть это одно. Несколько было таких настоящих партизан, вот пленных, может, оставшихся. Да приходит хозяйка, может, есть переодеться и покушать. А гэтые пролетали детскую одежду, постель, что было у хате, усё грэблі под чистую под гребенку.
Я не одной чычу, что драўляные клазеты у белорусских вёсках з'явіліся только под час оккупации, але не даваў гэтаму веры. Ды вось что распавяла пані Ванда про немецкий цивилизационный уклад у белорусскую культуру.
Ходили, я помню, это было.
Так?
Было.
Было.
У этих евреев не было. И они были очень чистые, очень аккуратные. А наш белорус, он, может, что бедновато жили, может, всякие ж были. Пошли за хлеб, оправились, там свинья выпустили, и они там свинья ходят по этим зимой и летом, как пришли немцы. Усё это, если у тебя нема туалета, так он тебя так вычистит, через голову резиной. Что ж ты за хозяин такий, сразу разводишь по этому? Было, было.
И они примушали?
И они примушали сделать обязательно, чтобы и давали срок. Вот за неделю, как был туалет. Нема досок, иди нарежь вон там, идёшь, пильня. Лес дали сколько хочешь, бесплатный.
У эфиры «Радио Свобода» с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у местечка «Городок».
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Радио «Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у местечка «Городок».
Я народился тут на 500-летие после Франциска Старин.
До военные часы старая Ванда вспоминая, як некую казку. И конец той казки для яе, як и для многих заходников, поклал 39-й год.
Жили неплохо, там работали, день и ночь робили. Вот, и все умели, все спокойно, никто нас не чапал. Но пока война не началась, пока русские не пришли. А русские пришли, тогда уже все началось, и вот уж. Аж до конца дней ничего тут доброго нема. То, что робилось, боже милый. Як прийшли русські, обози йшли. Ішли, ішли під водами, морози такі були 40-градусні, тоді у то время дикі вискочили. Дітки гати маленькі, і все, і скільки повивозили людей. Обози йшли, обози. Глядиш, про звук не чекаєш, що завтра нас повезуть. За що, чого людей вивозили на Сибір? А там, говорю, поки заїхали у холодних гатих шалонах, скільки людей поумирало, дітей. Вот вам и русские, вот вам и немцы. И что более давили, как, может, и немцы.
А мы снова интегрируемся с Россией. Вы в курсе?
В курсе. Зараз узнал, будучи у нас в магазине, только вымья и копыты.
Мария Язеповна Вороняева – самая старая жыхарка городка. Ёй хутка 86, але и яна не памятая, что в 20-е годы тут дзейнічала белорусская гимназия.
Тут было в городке, знаете, была еврейская школа, а белорусской не было. Ни одной, и рядом нигде не было, не слышно было. Только была гимназия в Радашковичах. Но потом ее закрыли. Мой брат был старше, он потом в блокаду погиб. И он учился у белорусской гимназии. А потом приехал, так я вот с детства запомнила, знаете, с чемоданчиком зашел, говорит, все, гимназию закрыли. Вот мама заплакала. Никаких белорусов поляки не признавали. Все в деревнях, все договорили только на белорусской мове люди. А и они все равно никаких.
А не доходили чутки с минулого, с 19-го стагоддзя про Дунина Мартинкевича, про Камилу Дунин Мартинкевич?
Ну, про это я чула.
Про дочку?
Да.
А что чули, что она...
В городку тут школу открывала. Говорили.
Говорили. Это в памяти было?
Да, было.
Сям'я Марії – сям'я партизанская. Яна сама год провела у партизанским лагере. Мне подаліся вельмі цікавымі яе разваги на конт масовости партизанского руху у Беларуси.
Что было? Ну, кормиться нечем надо было партизанам. Государство ж их не кормило, не было ж государства, тут немцы были. У бедных, по-моему, яны не брали, а вот у таких зажиточных, и которые были противниками уже их, которые за немцев в основном брали. А знаете, я говорю, я партизан. Немцы всякие шли тут, занимали Беларусь, и они ж окружали тут целые дивизии, и столько было много пленных, и все эти пленные пошли они по вёсках. У каждой хате был пленный, у каждой. Которые более зажиточные были, использовали их для работы. А тогда откуда я, вот мой такой погляд, откуда так партизанщина развелась в Беларуси? Для них и советов боялись, что они ответят за то, что они попали в плен. Так они все стали собираться в партизаны. И так, какой партизанщины не было, не такие уже белорусы, активные вояки были, знаете. Они привыкли на земле, спокойные такие. А тут получилось так. И тогда все больше и больше шли. Потому что немцы ж преследовали тут. Уже под конец, так вся молодежь пошла тут с нашей вёски. Вот такая была партизанщина.
У городку коренное насельництво все больше заменяется столичными дачниками. Але трапляются и такие, кто приехал сюды на сталое жыхарство зусім здалеку. Средних годов усмешливый спадар, який колол дровы на своим понадворку, представился Иваном. 23 годы тому он кинул родный Архангельск деля белорусской жонки.
Колхоз есть, а лишь что толку, зарплаты-то нету нифига. Вот остались только те, кому уже деваться некуда. А так, кто вот был поразумнее, те все поуходили. А что, вот день в день этих коров попаси. А оно ж, а деньги-то надо. Вот у меня было трое детей, так я что, искал везде подработок. Где бы только, чтобы, где можно, я там. И жена там, а я тут. Так вот как-то вытащили детей, вот теперь, ну, теперь уже легче.
На пытанне, сярод якога народу жывецца утульней, Іван адказаў як філёзаф.
Если сам человек контактный, он таких людей ищет, контактных. Если он добрый, то он добрых ищет, а если он злой, так он везде их найдет. Где будь то Америка, будь то Азия, будь то что. Как? Человек ищет себе подобных. Если будешь добрым, и к тебе будут добро относиться. А если нет, то пройдут и не поздороваются.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у Маладзечынскі район, у мястэчка Гарадок. С вами был Змітер Бартосік. До новых подорожжаў.
Радио «Свобода» – основная тема дня. Минск стал первым пунктом замежного турне у Владимира Путина после обрания президентом. Белорусские экологи примерковали до визиту Путина зворот у российское посольство с потребованием спынить будовництво атомной станции у Остраўцы. Областный суд у Берасці признал законным звольнение с працы Олега Стахаевича, незалежного профсоюзного лидера «Граніту». Менчука Івана Амельченко, який обозначил плакатом «Мусорок» оператора спецслужбов на Чорнобыльском шляху, после 15 суток осудили еще на 10. США пропонуют Беларуси взаимно снизить цену визов. У МЗС скажут, что это процесс долготерминовый и потребует консультации. Музей истории Могилева собрал 45 тысяч доляров, как выкупить оригинальное выдание статуту Великого князства Литовского.
На Радио Свобода гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михаші Скобла. Незвичайний поетично-міталягічний фотокалендар створається у Білорусі. Для його білоруські поети перетворяються у домовиків, баїв та інших міталягічних істотів. І сьогодні нашій гості – координаторка цього проєкту, поетка і культуролог Ірина Ходоренко. Ірина, скажіть, що уявляє собі ось гэты ваш проєкт, поетично-міталягічний календар, і що у виніку повинно отриматися?
2012 год, навіть на державному зровні, обвешений у Білорусі годом книги. Але усе ми ведаємо, що, не глядячи на шерах пропагандистських мероприємств, ситуація з читанням наугу і культурою читання у приватності неумольно погаршається. Колькость білоруськомовних виданняў зменшається, наклады падаюць, большасць насельніцтва не ў стане агучыць ніводнага прозвішча сучасных беларускіх літаратараў. Таму праект «Беларускі фальклор» пры падтрымцы грамадскай культурніцкай кампаніі «Будзьма беларусамі» гэта ў першую чаргу праект фотаграфічны. Галоўная ж ідэя ў тым, каб пры дапамозе візуальна-крэатыўных метадаў прыцягнуць увагу грамадскасці не толькі да дзейнасці беларускіх паэтаў, але і да скарбаў нашай старажытнай міфології.
Скажіть, і хто ким у тим календарі буде, які персонажі будуть ягоними героями?
Пакуль могу сказати докладно, що будуть представлені такі персонажі, як богиня весни Льоля, богиня лета Тьотя, бог огню і ковальської справи Жижаль, бог осені Житень, бог зими і морозу Зюзя. Ще опякун лясних гущарів Лісовик, русалки, черці, так само інші, не менш самобутні казочні істоти.
Скажіть, а хто погодився на роль чорта?
Ну, чортяка у нас, здається, буде два. Увогуле, міфологія вельми багатая білоруська, і там були гэты черці у розных уособленнях. Були просто черці, був дурний чорт, був пекельник, шатан і так далі. Ось ми бачимо уособлення у таких чортяцьких ролях поэтов Сержука Сыса і Віктора Жибуля.
Я ведаю, що здымки некоторых персонажів уже отбылися. Чи легко наша літератори уваходять у визначені для їх ролі?
По-перше, тут, звісно, є тяжкості, бо літератори – це ж не професійні фотомоделі. Некоторі письменники спочатку ставилися з некоторим сумнівом до цієї ідеї. Ну, приходилося тут тлумачити, що ніякого трешового гламуру або ніяких там епатажних здимків оголених тіл ми з фотомастаком Валерієм Дубовським робити не збираємося. І, опроч того, реха білоруської міфології і традиційного фольклору, воно так чи інакше живе у творчості кожного письменника. А з тих, хто вже узяв удел, варто згадати, що ось, наприклад, Оксана Данільчик зіграла Льолю на фоні квітнеючого веснового дерева. І нам, каб отримати некілька добрих кадрів, треба було найперш знайти відповідне одіння, обуток, дочекатися дня з добрим надвор'ям. І врешті ми її так трохи примусили амаль босоніж лавірувати уздовж крапівы, мужна і терпліва ўсё гэта трывала. Ось Геннадзю Бураўкіну, які ўвасабляўся ў образ бая, яму давялося доўга ўлагоджваць сваю партнёрку па фотасесіі, якой была шасцігадовая дзяўчынка Ева. Ева, нягледзячы на ўсе чароўныя байкі, якія ёй распавядаў Геннадзь Мікалаевіч, яна ніяк не хацела ўсаджвацца паэту на калені.
Ірына, разам з вамі над гэтым праектам працуе прафесійны фотамастак Валерій Дубоўскі, які з нами на телефонной сувязи. Валерий, скажите, як легко у вас отримливается привучать живых классиков до протяглых фотосессий?
Классики вогуле люди складаные. И як завсёды при серьезной фотоздымце, это все правдиво, правильно сказали, Михаил, не один, не две, не три, робили мы и полдня, и день. Треба вокол крутиться, на голову становиться и боками. Это твоя профессийная проблема. Человек хай живе, в принципе, в натуральном осяроддзі. Геннадзь Бураўкін, ён адпавядае в образу бая. Больш таго, ён калаханку напісаў, вядомую, я лічу, увогуле на нашай вялізнай тэрыторыі, бо Былого Союза, видать, лепшая калаханка. По тексте, по музыцы, все совпало. И он, увогуле, белорус, ну, высокой пробы. Вельми выразный образ его, вельми выразный твар у господара Геннадия.
Это был фотомастак Валерий Дубовский, а мы протягиваем гуторку с Ириной Ходоренкой у Менской студии. Скажите, Ирина, вот, як вы лечите, гэты поэтично-металлогичный проект, календарь, что, повинен захватить белорусов больше читать поэзию? Вот какая прикладная задача этого вашего проекта?
Ну, это как раз и является одной из наших метов, как бы свернуть увагу до литературы, до поэзии в тем лику. В уголе мне подается, что айчинной литературы потребны некий такий ребрендинг, коли казать мовой маркетологов. Зараз у теперешнем свете треба шукать новые механизмы стимулирования цікавості до литературы. И с уликом того, что мы живем в эпоху, коли у культуры переважая, так бы мовить, визуальный пласт передачи информации. Это нельзя игнорировать, это так само варто брать до уваги. И в данном выпадку я не маю на увазе некие там скандальные речи, кшталту публичного стриптизу, альбо провокационного перформансу, нечто такого, бо заусёды можно знайсці шлях зрабіць нечто цікавое, адметное при допомозе небанальных и разом с тым эстетичных инструментов.
Когда вы сказали про стриптиз, я узгадал уже один таки поэтичный календарь, для якого здымаліся поэты, ну, скажем так, оголенными.
Я могу спрымаць такі календар хіба што як жарт, як такую спробу провокации, ну, як нейкий прикол. Письменники, конечно, многие из их особо вельми прыгожие и знешне, и внутренне, але калі яны, прабачце, пачынаюць агаляць там свои пэўныя частки тела, то тут уже не популяризация литературы, а нечага іншого, мне здаецца.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». Я Михася Скобла, а моей гостьей сегодня поэтка и культуролях Ирина Ходоренко, координаторка проекту «Белорусский фольклор», який она ажыццяўляе супольно с белорусскими поэтами. Ирина, белорусская литература сдавна выконывала нацыя-стваральную ролю, и тут можно сгадать ты аж постать Янки Купалы, Франтишка Багушевича, Максима Богдановича. Скажите, а ці сёння наша литература протягивая гэта рабіць?
Мне здаецца, что наша литература протягивая гэта рабіць, але, на жаль, не заўсёды паспяхова и часам нейким дзіўным чынам. Мне здаецца, что мы ніяк не можем адмовіцца от шэрагу нейких комплексаў, якія там моцна за сели у коллективной ментальности нашего народу. И у нас, на жаль, у литературы не так шмат твораў, якія б стварали такі притягальны вобраз беларуса, як кемлівага і прывабнага барацьбіта.
Герваші выліваха.
Так? Ну так, нет, так. Нет. На жаль, адзінкі. Ну, нават фольклорны вобраз Нестеркі, які кемлівы хлапчук, ён трошки так выпадае вось з гэтага агульнага шэрагу, бо і у класікаў вельмі часта наш суайчыннік паўстае в роль нейкой такой прыгнечанай асобы, якую усе крыўдзяць там і прыгнятаюць, але ў сучаснікаў, якія пішуць больш у постмадэрністычным кірунку, яны прадстаўляюць беларуса там у выглядзе нейкай істоты, якой кіруюць жывёльныя інстынкты. Карацей, хто такі беларус, дзе яго радзіма і што для яго галоўнае ў жыцці? Гэтыя пытанні па-ранейшаму для нас актуальны, бо ў нас так і не сфарміравалася канчаткова трывалая сістэма нацыянальнай ідэалогіі, якая ў большасці выпадкаў вельмі шчыльна звязаная з літаратурай і з філасофіяй. І да таго ж, вельмі істотнай праблемай, на маю думку, з'яўляецца і адсутнасць належнай колькасці добрых перакладаў беларускіх творцаў на асноўныя еўрапейскія мовы. На жаль, нашу літаратуру вельмі слаба ведаюць у свеце. Ось нават у суседняй Польшчы здабыткі беларускай паэзіі, прозы, драматургіі вядомыя хіба што ў вузкіх колах, а на літаратурныя фестывалі туды штогадова ездзяць амаль адны і тыя ж асобы. Зараз мноства літаратараў нашмат болей займаецца ўласным прасоўваннем і дбаннем толькі аб сваіх асабістых інтарэсах, а не мацаваннем падмуркаў культуры. І, на жаль, у літаратурным свеце нашым няма супольнасці, еднасці, ўсё падзелена на мноства нейкіх дробных тусовак, зноў жа такі дробнымі памкненнямі. А вот якоїсь супольності, яка призвичайлася увесь час поузаць по землі, будзе вельмі цяжка ўзляцець. І мы так нібыта по-ранейшаму сядзім у паўзмроку і марым, ось загляне сонца ў наша ваконца. І мушу прызнацца, што і на маю творчасць власную гэта паўплывала ў пэўнай ступені. Мне хоць часам хацелася б пісаць вершы зусім іншага кірунку і настроя, але ж неяк вось не выпадае пакуль што культурная памяць нашага народа накладае свой адбітак.
Культурная памяць народа гэта рэч, вядома ж, сур'ёзная. Ірына, нядаўна пабачыла свет ваша паэтычная кніга «Свядомаграфія». Гэта ўжо чацвёртая ваша кніга, з чым я вас і віншую.
Дзякую.
Я вельмі уважліва яе прачытаў, і, мабыць, не трэба асабліва тлумачыць, каго вы маеце на ўвазе ў адным з вершаў, калі пішаце: «А тут вусаты чорт стварыў свой цырк на дроце». Па многіх вершах відно, што вы не прымаеце сённяшняй беларускай рэчаіснасці. А якой яна павінна быць, каб паэтка Ірына Хадарэнка пачувала сябе камфортна?
Праблема тут не ў тым, як я ўспрымаю нашы рэаліі, а ў тым, што яны ўваходзяць у такое досыць моцнае супрацьстаянне з маёй асабістай сістэмай каштоўнасцяў, у якой значнае месца займае свабода, свабода духу і самавыяўлення, і свабода творчасці, меркаванню. Можа, гэта частка такой этычнай спадчыны калення моладзі 90-х, да якога я належу, і вось гэтае пакаленне паспела яшчэ глытануць свабоды і таму мае яе ў шэрагу ідэалу. Можа, гэта таксама такі вынік жадання жыць па-людску, не па-скоцку, жыць цывілізавана, з шанаваннем годнасці чалавечай, чалавечых правоў, з вернасцю дадзенаму слову і тым абавязкам, якія мы на сябе ўскладаем. Згадваецца, што калісьці Кегелю заўважылі, што ягоныя тэорыі разыходзяцца з фактамі, дык ён адказаў: «Ну, тым горш для фактаў». Але тое, што беларусы зараз існуюць як героі антыутопіі Оруэла у стане нейкай падвойнай свядомасці, у сітуацыі маральнага калапсу, калі тут хлусня выдаецца за праўду, злачынства за геройства. Такая сітуацыя бясспрэчна, яна шкодзіць нам усім.
Ірына, дык вось у гэтай сітуацыі, як вы кажаце, маральнага калапсу, дзе вычварэнства як норма, як мае сябе паводзіць паэт, як пераадольваць вось гэты дыскамфорт?
Мы, па-першае, можам змагацца шляхам слова. Я не ведаю, ці кожны паэт здольны і лічыць для сябе прымальным выходзіць на плошчу, на мітынгі і гэтак далей. Усё ж такі місія паэта пісаць, ствараць новыя творы і смела выказваць свае думкі ў тых творах, нават калі гэтыя думкі супярэчаць меркаванню большасці.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Паэтка і культуролог Ірына Хадарэнка расказала нам пра свой спосаб папулярызацыі беларускай літаратуры, пра выданне паэтычна-міталагічнага календара. З вами быў Міхася Скобла. Мы яшчэ пачуемся на радыё «Свабода».
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на короткой хвали 49 метров. Частоты 5930 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со Свободой.